Поражу пастыря, и дальше как? Рассеются овцы. Вот и ответ на вопрос, почему овец нет? 100 миллионов потенциально овец в России. Почти 100 миллионов крещенных православных людей. А где стадо? Стадо разбрелось куда попало. По всем пропастям мира. Заражено всеми болезнями этого мира. И стадо в составе 7-8% только на самые большие праздники приходит в храм заглянуть. Это захожане. 7-8, там по разным оценкам, там чуть-чуть разные цифры. Это только великие праздники. Пару раз в год. Или на отпевание кого-то из знакомых или родственников. Это 7-8%. А регулярно ходящие в храмы, регулярно, стабильно ходящие, это всего 1%. Вот у нас не набирается 1%. Вот наш микрорайон, в котором 120 тысяч человек, там, по-моему, 3 храма в нашем микрорайоне. И там 1000 в воскресный день не набирается на все 3 храма, не набирается. Это вот при том, что в нашем храме, в сравнении с другими храмами, там в 2 или в 3 раза больше народу. Это просто потому, что наш храм отличается уже много лет от других тем, что с людьми работают, и народ сюда просто стекается через, естественно, вот это сарафанное радио, которое само распускает вести о том, что здесь с людьми возятся и пытаются им помочь. Это за счет этого еще. И тут 1000 не дотянули. А там 120 тысяч, надо было хотя бы 1200, чтобы на 3 храма было народу, а их 1000 не набирается. Вот. Поэтому меньше 1%. Вот оно стадо. Такое стадо может быть ничтожно малое тогда, когда пастыри поражены, сами поражены. Они не могут выполнять ту настоящую функцию пастырства, потому что у них нет даже личного опыта. Их никто не проводил вот этим путем, никто не проводил. Вот кажется, владыка Антоний Сурожский, кажется, у него есть такие слова, он там критикует молодых священников, и он говорит так, что вот ты закончил учебное заведение, и ты убежден, что ты знаешь все дисциплины, всему тебя научили, ты уже знаешь там Евангелие, ты знаешь там отцов там, и прочее. Ты убежден в этом. Но это твое теоретическое знание, он говорит. Это твое теоретическое знание. И ты уже уверен, что ты можешь взять за руку и повести, что ли? Повести в Царство Небесное? И ты ошибаешься, он говорит. И посмотрите, какой он странный делает вывод. Почему ты ошибаешься? Потому что, когда идут в горы, то берут такого проводника, ну догадайтесь, который что? Который сам там был, да ведь? Сам там был. Ну как брать проводника, который теоретик? Теоретик, ну он поведет, заведет куда-нибудь. Или по болоту переходить. Ну вот есть человек, который знает эту тропу и ходил много раз по этому болоту. Ну такому можно довериться. За ним можно идти. Он ведет, и за ним идут. Потому что он это делал многократно. А вот он говорит молодому пастырю, говорит, ты не можешь взять за руку и повести в Царство Небесное. Уже только потому, что ты... Дальше продолжите.
Только теоретик.
Ты сам там никогда не был. Вот как в горы не ходил сам, да? Не берут такого проводника. А как ты в Царство Небесное, говорит, поведешь? Если ты сам там никогда не был. И вот у меня вопрос. Выход-то где? Выход где? Семинарии готовят, пастыри рукополагают, академии работают, архиереев рукополагают. Мы, как миряне, простой народ, мы уверены в том, что вот пастыри, которые есть у нас в храме, они уже знают точно дорогу в Царство Небесное, должны быть доказательства, что они там были. Тогда мы можем поверить. А когда они там не бывали, и мы вообще слепые, вот нас и нет. Нас и нет, нас в приходах просто нет. Так как убедиться? Это же невозможно. Сразу возникает справедливое возражение. А как это может быть вообще? Чтобы нашелся здесь на земле какой-то человек, который был в Царстве Небесном. Ну, то, конечно, он туда бы дорогу знал. Так были такие или нет? Были. Были. Апостол говорил, вот не знаю, в теле был или вне тела, помните? До третьего неба меня вознес Господь, и вышел там глаголы, слышал там глаголы неизреченные. И что теперь? Только такие, как апостол Павел, что ли, могут? Я вот вас сейчас закручиваю, загоняю в угол, а вы должны дать ответ. Так кто все-таки может-то быть пастырем? Если исходить из формулировки, что в горы берут тех, кто там был, и они могут быть проводниками. Если в Царство Небесное нас ведут те, кто там никогда не был, как за ними идти? Потому и нет никого, что они сами там не были. Вот тогда вообще, каким должен быть пастырь? И как он должен повести в Царство Небесное, если сам там он, в сравнении с апостолом Павлом, ну не бывал никогда, и, наверное, не достигнет состояния апостола Павла, чтобы до третьего неба быть вознесенным, то ли в теле, то ли вне тела, вот неизвестно. Ну тогда каким должен быть пастырь? Состояние апостола Павла достигнуть, ну это уникальное вообще в истории всей церкви. Это свойственно было великим-великим подвижникам. Как, что говорили, как?
Исповедоваться Богу, а не пастырю.
Нет, так а вести-то кто должен? Мы исповедуемся Богу, правильно. Но мы же говорим вести. Пастырь, он здесь на земле, в церкви, для того, чтобы вести нас, слепых. И он должен быть такой поводырь, такой путеводитель, который знает эту дорогу. И знает уже потому, что он сам там был, в Царстве Небесном. Но теперь доказывайте мне, что на земле все-таки пастыри должны существовать. Они обязаны быть, но в какие они должны быть, в каком состоянии? Состояние апостола Павла – это уникальная редкость. Это какими? И кто их водил на экскурсию-то в Царство Небесное? Кто? В семинариях их водят туда, в академиях? Тоже невозможно. А? Вот видите как? Вот ответ-то где? Вот ответ где? Итак, тот знает дорогу в Царство Небесное, кто его обрел у себя внутри. Вот где ответ. Вот такие должны быть пастыри. Вот тогда вокруг таких пастырей стадо обязательно соберется. Потому что это будет не просто человек, говорящий о теории, не просто изучивший, принявший какие-то знания, сдавший экзамены. Это человек, который знает Царство Небесное внутри себя. И такого человека не обманешь. Такого человека не проведешь. И когда он сам достиг это Царство Небесное в борьбе, на кресте, с пролитием слез, пота и крови, в той страшной аскетической борьбе, которая не просто там ничего не есть и ничего не пить по 40 суток, не в этом же аскеза-то. Это одноразовый подвиг, который можно не выдержать и помереть на этом подвиге. Или превознестись в результате, если удастся его выдержать. Это постоянная работа. Постоянная борьба со своими страстями до тех пор, пока не сокрушится гордый дух человека. Пока человек не поймет, что он раб, пленник, что он в погибели, что он в беде, пока он не вознуждается во Христе сам. А потом пройдет долгий путь после этапа борьбы со страстями, вот этого умирания на кресте, умирания. Люди говорят, а чего ж так, неужели так жестоко? Правда, умирать, что ли, надо в борьбе со страстями? Современные люди не верят, опять говорят, что это какая-то выдумка, это вы опять нас куда-то затаскиваете в какие-то необычайные подвиги, опять какие-то великие там дела. Это все, говорят, для современного человека невозможно. И вы только распугаете просто всех людей. Так не надо, говорят. Так не надо. Но это правда. Умирание должно произойти. Должна произойти смерть. И почему это точно так? Потому что вот эти страсти, они опутали душу всю, как метастазы рака опутывают все органы тела человеческого. Вот так же действуют страсти. И когда мы со страстями начинаем бороться, поскольку они оплели всю душу, то действительно человек это ощущает, как умирание собственное. Собственное. Потому что свидетель Игнатий говорит, что отделение, просто отделение, оно невозможно, потому что вот это переплетение слишком тесное, слишком плотное. И ощущение, естественно, которое рождается в человеке, который борется со страстями, в христианине, оно ощущение как бы некоторого умирания. Эти страсти, мучительно умирая при сознательной борьбе человека с этими страстями, эти страсти, они дают это ощущение умирания самому человеку, душе человека. Передают это свое ощущение душе, потому что сплетены с душой, связаны с ней вот так. Вот что испытывает человек в борьбе со своими страстями. И не в каких-то великих одноразовых там делах и подвигах, а именно в постоянной, ежедневной вот этой работе. Ну и вопрос, если этому не учили, если навыка этого никто не преподал, в семинарии такого курса нет, в академии тоже такого курса нет. Архиереи это не знают, с пастырей не требуют, пастыри не учат, пастыри сами этому не обучаются. Если бы, например, где-то самим найти науку, эту изучить, надо же знать еще, для чего она нужна. Она вообще зачем? Если никто об этом не говорит, никто этого не требует. Пасти сейчас как-то по-другому можно стало. И вот как по-другому пасут, вот так и пасут. Стада нет. Потому что пастыри поражены. Слово Божье нам об этом точно говорит. Поражены пастыри, вот и нет стада. А иначе по какой причине стада-то нет? И именно по этой причине пастыри поражены. Поражены своими страстями. Вот этой науки, аскетики, они не знают. Вопрос, если врач, сам врач, вот мы пришли на прием, у нас какая-то болезнь. Сидит на приеме врач, который болеет этой же болезнью. И сам с этой болезнью ничего сделать не может. Весь больной, больной, больной. Удобно будет такому врачу идти? Захочется принять от него рекомендации, назначения, лечение, если он сам с собой-то ничего сделать не может. Он сам умирающий человек. И есть признаки, которые это доказывают. Если это так, как лечиться у такого врача? Как принимать от него советы и рекомендации, если он сам не знает свою болезнь, как бы он ее сам не диагностировал и лечить еще не может? И не вылечился, не доказал никому, что он имеет эту положительную практику. Вот и все. С точки зрения земной нам понятно, что нет, я не пойду. Я буду искать врача доброго, доброго пастыря буду искать. Да, вот мы и ходим ищем теперь всю жизнь добрых пастырей. То на одного с мечтой нападем, то на другого, то на третьего. Ну, тут там куснули, тут под зад пнули. А мы все ищем. Вот, ну, такие времена, и от этого уже даже не весело, а прискорбно. Итак, смотрите. Если не проходил пастырь умирания на кресте, вот этого этапа борьбы с своими страстями, и после этого тяжелейшего этапа не ощутил вот это, или не принял этого ощущения умирания, которое реально испытывает человек, проходит его, то значит он сохранил в себе страсти. Несмотря на то, что внешне он может быть приличен. Внешне вот эти вот шесть вот этих вот листьев у этого кактуса, они могут как-то не очень проявляться в нем и не очень колоть нас. Эти иголки, вот этих самых листьев. То есть на вид мы не видим как бы в нем явных каких-то грехов, которые есть у нас. Но вопрос же главный-то в том, а как корень сам? Как корень? Ведь фарисеи почему убили Христа? Внешне они были вот так приличны. Шесть внешних этих страстей, видимых, они прятали, скрывали, проявляли их тайно. Но у некоторых они действительно как бы замирали. Ради того, говорит святитель Игнатий, они не грешат смертными грехами, он говорит, только ради одного – чтобы не потерять авторитет и славу у людей. Это значит, что вся энергия вот этих внешних страстей, первых шести, она ушла в корень. И вот там в корне, когда соберется вся энергия зла, энергия этих страстей, то такие Христа просто принять не могут, органически его не переносят. И когда Господь пришел и стал их обличать, они его убили. Они его просто убили. Вот так любой из нас сделает, любой. Если мы дойдем до уровня этих фарисеев и закваску фарисейскую в себе будем развивать, ведя просто неправильную борьбу. И в этом страдаем-то прежде всего не мы. Это и есть болезнь пастырей. Она в первую очередь их касается, потому что он же понимает, пастырь, что он не должен на виду делать что-то худое. Это подорвет его авторитет. Просто люди вознегодуют, обидятся, уйдут от него, перейдут в другой храм. Ему не надо терять пасту, это же доход. И вообще какой-то имидж, авторитет, там слава. Поэтому внешне максимально будет как бы вот эта вот оболочка какая-то лощеная, а внутри может сохраниться. Я не говорю, что там у всех у них это есть, чтобы не осудить всех. Но внутри может сохраниться эта главная зараза, вот эта фарисейская закваска. Но в результате все равно же такое убивает Христа. Внутри сердца ложью по отношению к самому себе и к Богу. И третье еще по отношению к пастве. Что он пастырь, что он поводырь, что он уже ведет Царство Небесное, а внутри не Царство Небесное. Внутри подделка благодати. Вот где самая главная трагедия. И если пастырь дойдет до такого состояния в режиме своей какой-то духовной борьбы, духовной работы, что внутри эти две главные страсти усилятся до такой степени, что начнут имитировать действия благодати, и человек воспримет, пастырь, как человек воспримет эту подделку как благодать, все, тут уже просто ничего не сделаешь. И он будет пастырем, который будет говорить, я знаю Царство Небесное. И туда и поведет нас. Вот это еще вторая страшная опасность после того, как мы уже находим тех, кто кажется нам, что идут правильной дорогой и знают, где это Царство Небесное. Вот в таком опасном сейчас положении. Когда же надо все-таки, чтобы пастырь становился пастырем? Вот когда он пройдет этот страшный этап борьбы со страстями, а это надо было бы с детских лет это делать, или, по крайней мере, когда он приходит учиться, надо бы там его ввести в этот режим, может быть, за 4-5 лет обучения что-то может человек в себе вскрыть, понять, уже вступить в этот режим борьбы. За 4 года вот простые миряне порой таких серьезных перемен достигают, Ну что, просто удивляет. Удивляет, как вылезают из глубин этих болот. Но при этом, находясь на этапе вылезания из этого болота, и даже уже выбравшись на сухой берег, они не способны быть пастырями. Они не могут это делать. Потому что пастырь – это тот, кто, когда выберется из болота, обтечет, обсохнет, очистится. Он должен потом еще обрести способность вытаскивать других. Уже имея опыт вылезать, он еще не может в этот момент вытаскивать других. Он должен обрести этот опыт, силу определенную. Как вытаскивать? Вытаскивая, чтобы самому что? Снова не утонуть там же. Потому что попытка вытащить кого-то из болота, это же не просто болото. В реальном болоте можно, пытаясь вытащить кого-то, оступиться, рухнуть и утонуть здесь же вместе за компанию. В реальном болоте. А в духовном болоте все в 1000 раз опасней. Здесь не видно, где ты оступился-то. Здесь понять-то невозможно. Бес так помрачает ум, что кажется, что мы сейчас вылезаем. Мы вылезаем уже. А в самом деле тонем. Имитация вот эта, она для бесов просто как бы игра такая. Игра, они это умеют легко делать. И вот, чтобы вытаскивать, надо обрести определенные навыки, силу, тренировку там и прочее. У нас это называется добродетели. И вот человек сколько со страстями борется, может быть, вот столько. Еще добродетели столько надо, может, еще больше приобретать. Добродетели, с помощью которых пастырь будет способен выполнять эту свою функцию. Выполнять, вытаскивать нас из болота. Чтобы не только самому не погибнуть, но чтобы нам точные рекомендации, советы давать, где надо руку протягивать, где надо на себя брать и вытаскивать, буквально заходя в это болото, саму не повреждаясь и не потонув там. Потому что общение с такими людьми – это действительно как вхождение в болото грехов этого же человека. Только слушать это невыносимо бывает по-человечески. Вот потом, когда добродетели сформируются в сердце пастыря такого, то из этих добродетелей вот и образуется Царство Небесное. Потому что те качества, которые свойственны Христу. И там, где есть свойство Христа, качество Христа, там сам Христос. И там Царство Небесное тогда у него внутри в сердце и образуется. Вот такого человека нужно было бы делать пастырем. Вот примерно вот такая сказка.
Смиренная.
Ну, не только смиренного. Смирение – это одна из добродетелей. Одна из добродетелей, да? Она, конечно, высочайшая добродетель, но есть и другие добродетели, которые надо тоже поэтапно приобретать. Поэтапно. Если мы начнем сразу со смирения, то мы не сможем его никогда приобрести. Смирение, конечно, привлекательно для нас такая добродетель. Я вот рассказал вначале, как вот бабушка, значит, дедушке решила изобразить, щелкнуть по затылку, она сказала, я тебя убью, если только так сделаешь. Вот оно смирение. Хотя при этом он считал, что он уже смиренный. Смирение нужно знать тоже, с чего оно начинается. Как и любое серьезное какое-то достижение, оно же тоже поэтапно. Поэтапно бывает, не сходу, раз, и стал таким. Это только в сказках такое бывает. Как лягушка стала царевной, или как там еще что-нибудь такое. Сказка. А в реальной жизни по-другому. Крест, пролитие слез, пота и крови. Здесь же на кресте и медленное умирание страстей, и медленное формирование добродетелей, пока они не вырастут до определенного уровня. Вот если бы церковь, наша земная, способна была таких пастырей рождать, то, конечно, бы вокруг таких пастырей всегда бы образовывалось стадо. И тогда бы несколько вот этих вот мест, или, так сказать, вот этих стад небольших, оно все составит огромное стадо, которое должно быть 100 миллионов. Как вот сейчас крещенных в России есть примерно столько, так и стадо все должно быть примерно в таком числе. Но если оно ничтожно малого состава, я где-то на одной из лекций пытался показать, а сколько примерно процентов там у нас можно к спасающимся отнести, просто рассуждение, которое основано на горьком опыте. На горьком опыте 15-летней работы с людьми. Вот в этом направлении именно. Вот. И там осталась такая ничтожная малая цифра, что прямо стыдно даже ее называть. Вот столько примерно можно отнести людей к спасающимся. Поэтому в прошлый раз, когда записка была, что как это так, если 1 из 1000 спасается, то как же тогда сердце сокрушенное, смиренное Бог не уничижит? Вот оно вместе надо соединять, эти два выражения, что так мало таких, у кого, кто имеет сердце сокрушенное и смиренное, что это один из тысяч остается. Причина вся только в том, что мы сами не хотим. Первое, а если захотим, пугаемся этой борьбы, она страшная. Третье, если и захотим, и не испугаемся, нам некому показать. Некому, проводника нет. То есть, который знает, где это Царство Небесное, когда внутри он у себя уже его имеет. Царство Небесное внутри сердца – это те добродетели христианские, которые мы должны иметь. А перед нами, конечно, должен иметь это пастырь, который нам должен показать, как оно это все образуется, в чем оно заключается, чтобы мы на подделку не нарвались. На подделку, которая будет изображать добродетель, в самом деле будет оставаться страстью, только перевернувшись другим боком, привлекательным, приятным, блестящим таким и сверкающим. Вот где страшная опасность. Во второй части мы можем почитать вот эти точные свидетельства реальных людей, которые писали на эту тему. В 19 веке писали, в начале 20-го в том числе. И современных, которые тоже на эту тему говорят по долгу своего положения в церкви. Тоже пытаются говорить. Я их специально цитаты подбирал для того, чтобы мы сами убедились, что вот она немощь. Вот она какая немощь. В конце 19-го, в начале 20-го думали, что поймали. Поймали вот то, на чем мы сейчас и подымемся. Наивно. Выглядит наивно. Читается как бы эффектно, но там нет сути. Соли там нет. Тем более нынешние, когда на эту тему говорят, это еще дальше от соли. Еще дальше. Ну, что ожидать?